имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодняшний воскресный день нам для назидания было предложено два библейских чтения. И только что мы, в частности, с вами слышали небольшой совершенно отрывочек из Евангелия от Луки, из 12 главы, где Спаситель рассказывает людям, прежде всего своим ученикам, конечно, и нам с вами всем через Евангелие своем, притчу о неразумном неком человеке. Притча очень краткая, только что вы ее слышали, почти наизусть знаете, поэтому я скажу лишь общую идею. Это притча о человеке, который вдруг решил, что у него достаточно, вдруг случилось, средств для того, чтобы жить далее безбедно и ни о чем не думать. И получил назидание от Господа, который сказал ему, что его уверенность в безбедности, его уверенность в том, что все теперь стабильно и неизменно, и именно в том ключе, который ему хочется, то есть в благополучии, в изобилии, все это очень зыбко. Даже если кажется, что внешние факторы, внешние обстоятельства вполне тому способствуют. Красиво сказано в Евангелии, безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя, и кому останется все, что ты собрал. Это, собственно, и есть итог, самая главная идея, содержащаяся в этой маленькой притче. И вместе с тем мы с вами, дорогие друзья, могли бы применить это слова этой притчи, или, по крайней мере, идею этой притчи к самим себе, по крайней мере, совершенно определенно. Любой человек, и от них же первый есть маз, хочет жить с уверенностью в завтрашнем дне. Он хочет, чтобы его душа не находилась в смятении, чтобы его не терзали постоянно мысли о том, как он будет жить завтра, что он будет есть, будет ли у него крыша над головой. И если такие потребности базовые человеческому существованию удовлетворены, и в принципе у всех из нас в той или иной степени, я думаю, ну есть кусок хлеба на столе, есть крыша над головой, есть люди, которые нам близки и которые нас поддерживают, но мы все равно неспокойны. Мы все равно хотим нечто большего. Мы хотим большую уверенность. Мы хотим больших средств. Мы хотим более надежной крыши над головой. Мы хотим более вкусной еды. И это свойство каждого человека. Святые отцы говорят, что устремленность человека к тем явлениям, которые мы называем греховными, есть перевернутое стремление человека к Богу. Бог есть абсолютная бесконечность. И человек создан по образу и подобию Божьему. Он постоянно призван, это призвание заложено в самой природе человечества, стремиться к своему Создателю, познавать Бога все глубже и глубже, яснее и яснее. И предела этому познанию нет. Это познание бесконечное. И когда человек свои силы души и тела направляет от Бога в другие стороны, на другие предметы, в частности, на предмет материального мира, то эта устремленность к бесконечности все равно остается. Только она играет очень плохую шутку с каждым человеком. Ему хочется до бесконечности преуспевать в каждой страсти или даже в таких, как нам кажется, безобидных пороках, какие перечисляются вот в этом евангельском тексте. Хочется все больше и больше, все вкуснее, все сытнее, все богаче, все крепче, все надежнее. И этот процесс бесконечен. Он не имеет никакого видимого окончания. Предел ему полагает только человеческая смерть. Когда человек переходит по ту сторону вечности, и все, что он собрал, он не может взять с собой в гроб. Он не может взять с собой и перенести через эту самую черту, перед которой рано или поздно становится всякая человеческая личность. И об этом и говорит Христос Спаситель. Буквально этими словами он, собственно, и говорит, «Всю ночь душу твою возьмут у тебя». Вот он предел, который полагает нам, для каждого из нас, окончание всех наших трудов, забот, многие из которых, может быть, и не так продуктивны, как нам хотелось, и главное, не так эффективны с точки зрения главной цели человеческого существования при общении к Богу. И вместе с тем мы прекрасно с вами понимаем, что человек после грехопадения, он постоянно пребывает в трудах, и об этом тоже нам говорит Священное Писание. Это некое следствие нашей с вами греховности, что мы постоянно с вами вынуждены пребывать в трудах для того, чтобы обеспечить себя всем необходимым. И об этом прямо говорит Бог Адаму, Адаму в книге Бытия. Он говорит, что в поте лица твоего будешь есть хлеб свой, и ты будешь возделывать землю, а она будет производить тебе волчцы и тернии, то есть сорняки. И мы, кстати говоря, это с вами каждый на своем опыте знает. Не только, я имею в виду наш опыт садоводства и огородничества, когда мы сажаем одно, а вырастает другое, а имея в виду вообще наш жизненный опыт. Мы часто бьемся над решением какой-то задачи, полагая неимоверное количество сил и времени для этого. А выходит так, что гора рождает мышь. И мы с вами опять понимаем, что и в этом есть какая-то вот эта правда нашего сермяжного существования, нашего земного бытия, нашего грехопадения, которое таким образом устраивает нашу жизнь, что в поте лица мы пытаемся добыть свой хлеб, а получается-то все не так хорошо, как нам бы хотелось. Все не так радостно, как нам рисовалось, дорогие мои, в нашем воображении. И вместе с тем, если мы посмотрим на эту притчу в контексте всего евангельского повествования, в частности, посмотрим, о чем говорит Христос до этого момента и после, то мы увидим, что Христос призывает своих учеников беречься любостяжания. О любостяжании, собственно, и говорится в этой притче. И говорится о том, что любостяжание есть особая греховная закваска, которая мешает человеку часто приблизиться к Богу. И здесь, в этой 12 главе Евангелия от Луки, Христос говорит в частности о таком замечательном явлении, как забота Божия о элементах природа, о животных, о птицах. И ставит нам это все в пример. Христос замечательно говорит о том, что несколько, там пять, он говорит, малых птиц продают за 2 осария, то есть за самую мелкую монету. Но ни одна из них не погибнет, не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. Тем самым он обращает наше внимание на самое главное, что должно быть целью нашей жизни, что должно быть нашим прибежищем внутренним, нашим упованием. Не наша собственная сила, не наш ум, не наша хитрость, с которыми мы часто надеемся достичь большего, не наша работоспособность, когда мы думаем, что вот поработаю побольше, больше получу. А все-таки мы должны с вами помнить о том, что несмотря на все наши труды, которые должны совершаться, поскольку таково благословение Божие, данное еще Адаму, как мы помним, при изгнании Израиля, но и вместе с тем мы должны помнить о том, что действует в нашей жизни божественный промысел. Именно него мы должны уповать. А что это означает, спросим мы себя? Что же я должен, в конце концов, предпринимать? И как я должен относиться к тому, что со мной происходит? Да в конце концов, к тому, что земля, которую я возделываю, попросту говоря, дело, которое я совершаю, работа, которую мне предстоит совершать каждый день, и в том числе и завтра, начиная с понедельника, начнется рабочая неделя, не дает мне тех плодов, которые я хотел от нее получить. Что же мне делать в таком случае? Быть уверенным, что каждый из нас, и я в том числе, рано или поздно, по промыслу Божию, станет богатым, знаменитым, абсолютно счастливым, ни в чем не нуждающимся. Но разве об этом говорит Христос? Христос говорит совсем о другом. И разве к этому стремятся те же самые небесные птицы, которых сохраняет Господь? И те же самые лилии, которые приводятся им в пример в другом месте, которые одеваются Богом настолько красиво, что и сам царь Соломон в пик своей славы не одевался подобно им. Христос говорит совершенно о другом. Христос говорит не о том, что Бог любит некоторых людей, и мы должны считать себя таковыми, и что Он нам даст все изобилие благ земных. Так, кстати, говорят, думали в Ветхом Завете, и в притчах Христос многократно обличает подобные человеческие воззрения. Ну, классический пример – это притча, недавно звучавшая, несколько воскресений назад, о богачей Лазаря. И богач оказался осужден, а Лазарь нищий, униженный, оказался любим Богом и оказался как раз на лоне Авраамова. Так и здесь речь не идет о том, что если мы христиане, значит Бог нас всех сделает богатыми, знаменитыми и славными. Речь идет о другом. О том, чтобы мы умели видеть в нашей жизни руку промысла Божия. Чтобы мы умели благодарить Бога. Хвалить Его за те великие на самом деле благодеяния, которые мы часто не умеем ценить. За то, что я уже чуть ранее перечислял. За тот хлеб, который Он нам дает. Есть каждый день хлеб наш насущный, даже на дне, смотрим мы Бога. Нам, слава Богу, есть каждый день, что скушать. За ту крышу над головой, за то тепло, которое Он нам дает. За тех людей, которые нас поддерживают, которые нас понимают. Если даже не понимают, то, вероятно, и в этом есть некий божественный промысел. Значит, мы так как-то несовершенны, что не можем достучаться до сердца другого человека, и он не может услышать нас. За, в конце концов, те средства, которые позволяют нам Господь получать в этом мире, чтобы удовлетворять свои житейские нужды, чтобы заботиться о ближних, о своих детях, о своих родителях, о всех, кто дорог нам. Вот за это нам нужно благодарить Бога. Видеть во всем этом божественный промысел и уметь воздавать Богу хвалу, потому что на самом деле и это и есть самое великое и самое нужное христианское чувство. Ведь не случайно и главное, центральное богослужение нашей церкви, церкви православной, церкви христианской, называется Евхаристия, благодарение. Благодарение Богу за Его великие и богатые милости. И скажем еще нечто важное. Самое главное, за что нам нужно благодарить Бога, это за совершенное им спасение. Мы имеем надежду во Христе жизни вечной. Мы приобщаемся к единой чаше. И это великая радость, если мы только умеем правильно это воспринимать. Если мы не поступаем подобно вот этому богачу, желая насытить свое тело максимально возможными удобствами и изобилием, а стремимся все-таки к самому главному, к единству с Богом во Христе. И умеем быть благодарны Богу за те вещи, которые встречаются нам, я бы сказал, ежесекундно, за тот воздух, который мы дышим, за ту жизнь, которую мы проживаем, за ту погоду, которую, за все надо уметь благодарить Бога. И вот это как раз и есть главное, к чему призывает наш Христос. И не случайно поэтому и таинство, я еще раз говорю, называется Евхаристией. И поэтому, дорогие мои, мне хотелось бы прежде всего самому научиться именно так относиться ко всем обстоятельствам собственной жизни. И мне хотелось бы пожелать этого и вам. Мне хотелось бы, дорогие мои, чтобы мы с вами внутренне прежде всего были чужды этой закваски любостяжания, о которой говорит чуть выше Христос в этой главе. Чтобы мы не были внутренне, я подчеркиваю, это самое главное, в сердце своем не были подобны этому человеку, внезапно ставшему богатым. Потому что, как говорит Христос, из сердца человеческого выходит все доброе и все плохое. И в частности, и все грехи, которые обнаруживаются во мне, если человек их совершает, значит, в сердце они уже были у него. Поэтому и призывает нас святоотеческой традиции на основании Евангелия очищать сердце свое, бороться с этим в самом зародыше. И дай Бог, мои дорогие, чтобы мы умели очищать свое сердце, чтобы в сердце своем, прежде всего, мы действительно по-настоящему были чужды вот этой закваски любостяжания и, напротив, умели бы благодарить Бога за все Его великие и богатые милости. И главное, за ту милость, которая дарована нам, христианам, за жизнь в едином Господе и Боге, и Спасе нашем Иисусе Христе. Ему же подобает всякая слава, честь, поклонение. Аминь.